Доброго утра и светлого начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на наш прямой эфир. Время, в котором мы сейчас живем, веды называют веком раздоров и вражды, и, увы, насилие иногда приходит и в пространство семьи. Что делать, если начались перекосы в отношениях, и как справиться с абьюзом, поговорим в ближайший час с нашим гостем, семьянином с 30-летним стажем, отцом 7 детей, создателем онлайн-школы «Семья» Володаром Ивановым. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Или оставляйте на сайте ведорадио.фм. Но я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Володар.
Добрый день. Или доброе утро.
Рады, да, вас слышать. И тема у нас, на самом деле, такая непростая. Абьюз и какое-то насилие в отношениях. И я размышляла на эту тему. И, ну, я читала домострой, так как я училась на филфаке. И, в принципе, издревле тоже, ну, с современной точки зрения может показаться, что отношения были достаточно абьюзными. То есть мужчина был глава семьи, в принципе, у него были все права. Женщина была такая... Служанка должна была непрекословно слушаться мужа, и кажется, что это выглядело достаточно, может быть, неравноценно, достаточно перекосно с современной точки зрения, и вот у нас есть такая пословица «бьет, значит, любит». Вот что с этим всем делать, и как по-настоящему должны... быть, не знаю, распределены роли в семье, чтобы это было гармонично, не абьюзно и счастливо для семьи, но при этом было какое-то распределение, что мужчина глава семьи, женщина это жена, хозяйка. Вот как это выглядит?
Ну, все начинается со знакомства. Все начинается с того, с кем ты связываешь свою жизнь. И частично вот эта вот тема насилие в семье, она связана с тем, что мы сейчас полностью игнорируем то, что у нас есть определенные качества характера. В принципе, в древности это все очень четко исследовалось, и были, скажем так, определенные варны, определенные касты, определенные положения человека в обществе. Они делились, я напомню, там, на 4 основных таких касты. Это были священники, да, назывались брахманами, это были кшатри, это управители, вот. Это были вайши, торговцы, и это были шудры, как бы те люди, кто работали руками, те, которые были такими ремесленниками. Вот, в принципе, у нас тоже на Руси такая система существовала. Ну, допустим, брахманы назывались волхвы, допустим, кшатри назывались витязями. Вайши назывались весями, и шудры назывались смердами. Вот, в принципе, мы тоже все это на Руси имели, и это, кстати говоря, еще у нас довольно все осталось. Даже, допустим, вот там у Пушкина там, в поэмах там еще слово «витязь», оно присутствует. Но «витязь» не как вот именно «витязь», а именно как «шатый», как «управитель», как такой человек, обладающий определенными качествами характера. И вот раньше очень четко люди, перед тем, как вступать в отношения, они очень четко понимали, к какой категории людей они относятся. И согласно ведическим знаниям, очень плохо, когда жена стоит выше по касте, чем муж. Допустим, женщина относится к брахманам или к кшатриям, а мужчина к вайшам или к шудрам. Вот в таком положении, когда женщина на одну ступеньку или на две ступеньки, или, не дай бог, на три ступеньки стоит выше по своим природным качествам характера, то здесь у мужчины возникает этот комплекс неполноценности. Вот, он все-таки глава семьи, все-таки он же должен быть вожаком стаи, а не дотягивает, понимаете, не дотягивает. Допустим, ну вот представьте себе какой-нибудь тигр амурский, да, и он ходит там, в семье вместе с каким-нибудь там дворняжкой. Ну, очень трудно. И дворняжка что обычно делает, когда она видит большую собаку? Она обычно начинает сразу заливаться лаем. У нее сразу включается немотивированная агрессия. Ну, просто вот немотивированная. Я вот здесь живу, в СНТ у нас есть много собачников ходят. И вот я постоянно эти встречи вот вижу, как вот маленькая собачка с хозяином встречается с большой такой здоровой какой-нибудь собакой. И вот каждый раз маленькая собака напрягается. Большая собака вообще не напрягается, она просто не замечает ее. Она так вот смотрит даже таким взглядом, мол, ну, идешь, иди себе дальше. А маленькая собака, она всегда прямо вот рвется в бой, ей хочется доказать, что она тоже очень сильное существо, и что недооценивает себя. Вот. И вот здесь на каком-то, знаете, вот генетическом уровне это тоже срабатывает. То есть мужчина как бы он видит, что женщина либо там по образованию, либо по интеллекту, либо по каким-то своим коммерческим характеристикам, ну, в плане того, что она очень хорошо делает коммерцию, да, очень хорошо занимается бизнесом, выше его, а он бьется, ничего не получается. И вот он начинает тогда как бы непроизвольно включать вот эту вот агрессию, что зато я могу тебе дать в лоб. Вот, понимаете? Вот зато вот такой простой такой аргумент. Зато вот у меня кулаки, не знаю, крепче, сильнее. Зато я выше росту, зато у меня масса тела больше. Вот, поэтому, когда мы разрушили эти знания, когда мы отвернулись от них, когда мы стали считать, что это вообще не существует, что это все бред, эта кастовая система, это как бы, ну, какая-то вот ахиническая вещь, тогда и вот у нас очень часто стали образовываться такие взаимоотношения в семье, когда женщина, которая довольно высока по статусу, по своему, именно по внутреннему статусу, по тому, что находится у ней в душе, тому, как она чувствует мир, о том, с какими она багажом пришла, с какими прошлыми воплощениями она сталкивалась. И вот когда мы это все начали отрицать, вот тогда у нас, ну, большое количество, скажем, браков вот на этом у нас летят, и мужчина постоянно пытается дотянуться до этой женщины. Конечно, было здорово взять такую себе, ну, прекрасную женщину, прекрасную девушку, которая, ну, прямо вот она королева. Но проблема-то в том, что нужно тогда дотягиваться до королевы, а это, ой, как нелегко. Надо и самому получать образование, и самому как бы соответствовать этому королевскому статусу. А, конечно, проще гораздо стащить вниз человека, да, постоянно как бы занижать его самооценку. Поэтому тут то, что, кстати говоря, психологи вообще не говорят, вот, они обычно говорят другие, там, 5, 6, 7 причин, почему происходит абьюз в семье. Но вот эту причину обычно никто не трогает. А в силу того, все-таки мы находимся на Видорадио, хочется затронуть немножко другие аспекты, да. Вот. Поэтому, если уж так получилось, что женщина находится выше вас по статусу рождения, то, конечно, надо приготовиться к тому, что вас впереди ожидает очень кропотливый труд по улучшению себя. То есть других вариантов нет. Вот. И, конечно, девушкам, кто выбирает себе мужчину статусом ниже, не знаю, может, как-то срабатывает материнский инстинкт, там, потереть сопли ему, вот, позаботиться, что он такой маленький, такой никчемный, такой вот, вот хочется как-то его подобрать, как котенка на улице пригреть. Ну, не знаю, просто знаете, что вот эти вот маленькие котенки, потом они возникают комплекс неполноценности, и они бывают очень сильно кусаются и царапаются. Вот, это первый момент, по которому у нас происходит вот это вот насилие. Второй момент, который хочется тоже сказать, о котором тоже мало кто говорит, это женщина просто устает. Есть такая фраза, которая мне очень нравится, я часто люблю повторять, что усталая женщина хуже пьянки. И когда женщина очень сильно устает, она себя не контролирует в эмоциях. Она просто начинает, ну, как атомная бомба, просто вот излучать такую радиацию в эмоциях, в словах. И а в силу того, что сила, психическая сила женщины выше в 7 раз, чем у мужчины, она его очень сильно нокаутирует вот этим. Но не потому, что она хотела его нокаутировать, не потому, что она хотела вот такой план коварный привести в действие. Я вот сейчас вот приду и его нокаутирую, и вот он будет у меня извиваться в корчик. Нет, она заходила домой с хорошим настроением, но потом просто, когда увидала снова бардак дома, когда снова увидала, что он лежит на диване, и снова ей придется сейчас работать, и он совершенно ей не помогает, она вдруг срывается, потому что чаша терпения переполнена, и начинает его как-нибудь, ну, вот там, третировать, да, третировать психологически. И мужчина, получая реально очень сильный удар, потому что вот эта вот психическая энергия женщины, она прямо, знаете, как вот иголка под ногти прям всаживается и еще прокручивается, как кинжал в спину, да, и там тоже так и проворачивает. И он прямо вот в этой, от боли, от этой вот, да, от этого психологического, скажем так, насилия, он как бы начинает в ответ тоже драться. Вот. Но виновата ли женщина в том, что она вот так сильно его ударила? С моей точки зрения, нет. Потому что кто довел до этого, скажем так, патологической усталости женщины? Да? Когда нету детей, в принципе, вот эти драки происходят не так часто. Вот. Когда же есть дети, когда женщина работает на работе, когда она работает дома, и это беспрерывно, постоянно ухаживает за детьми, вот эта вот нагрузка, она высаживает все силы, и женщина там через 15 лет семейной жизни, там через 10 лет семейной жизни, у кого как запас мощности, теряет силы и находится в таком тоже вот опасном положении, в опасном критическом положении, когда она просто устала до той степени, что она просто не знает, что сейчас будет в следующие 5 минут. Поэтому, чтобы, ну, этого не происходило, конечно, муж, он должен давать своей жене отдых. Если, конечно, он этого не дает, то ситуация опасна. Я вот сейчас вот читал для сайта там, психологов, они говорят, вот, нужно как-то вот так действовать, как-то так действовать. С моей точки зрения, если вы, ну, хотя бы один раз получили вот такую ситуацию в семье, когда муж на вас целенаправленно как бы избил и еще считает, что как бы это норма, ну, как бы, с моей точки зрения, делать больше нечего в этой семье. Несмотря на то, что у вас там ипотека, несмотря на то, что у вас там что-то еще вас держит, это надо все прерывать, потому что я буквально смотрел позавчера, такой интересный попался ролик мне в Яндекс.Дзене. Женщина в очках рассказывает таким, знаете, вот грустным голосом свою историю. Ей было 18, вот у ней был парень, который ее так вот временами бил. Вот. Ну и кончилось тем, что он однажды схватил то ли там ружье, то ли там автомат, я так и не понял, и в нее просто выстрелил. Вот пуля застряла там в голове, там 3 миллиметра до мозга не дошла. Попал ей в глаз. Глаз у нее вытек. Вот. И она там истекает кровью, там кричит, вызывай скорую. Там, вот. А он говорит, сама ее вызывай. То есть, понимаете, такой уже цинизм просто. И она все это рассказывает сама, как бы от первого лица все эти истории. Вот этому насильнику дали там 5 лет тюрьмы всего. Вот. Но я к чему? Потому что если пошли вот эти вот насилия, понимаете, кончится потом вот этим. Кончится потом, что просто, ну, вседозволенность рождает безнаказанность, а безнаказанность рождает беспредел. И нужно вот это забывать. Что если вы выслушали его извинения, извини, я погорячился, был неправ. Но вот практика показывает, что нет, это не работает. Поэтому, если происходит такая вещь, это не просто там тревожный звонок, это не просто какая-то такая ситуация. Надо просто понимать, что кашу уже не сваришь. Какая семья? Просто подумайте потом, в какой атмосфере вырастут дети, в какой атмосфере, что вообще они будут видеть, что потом они вообще, ну, будут передавать и что они с собой будут нести по жизни. Вот это, да, там, отец дубасит мать. Еще одна причина, по которой мужчина поступает таким образом в семье, это очень такой жесткий материализм. Жесткий материализм и опора только на удовольствие в жизни. То есть я взял себе в жены женщину не для того, чтобы как-то с ней о чем-то разговаривать или что-то делать возвышенное. Нет, я взял только для того, чтобы удовлетворять свои органы чувств. Все, то есть я вижу, это источник для меня удовольствия. Вот, поэтому, если я хочу только наслаждаться, а мне жена какие-то предъявляет претензии, что-то заставляет меня как-то напрягаться, то у меня возникает агрессия. То есть я не хочу ничего другого, кроме наслаждения. Тогда вот я просто как бы затыкаю ей рот вот таким способом. То есть материализм, к сожалению, тоже приводит к такому поведению. Что такое материализм? Это непонимание последствий своих поступков. Материализм – это когда человек считает, что если его не поймали за руку, а он что-то там сделал плохое, то, значит, ничего не будет. Убил человека, никто меня не увидел, значит, последствий не будет. Своровал из казны там 5 миллиардов, никто не увидел, значит, последствий не будет. Ударил женщину, если никто это там не видел из соседей или там из правоохранительных органов, то, значит, последствий не будет. Это тоже вот такая у нас интересное такое заблуждение материалистов. Поэтому, когда вы выбираете тоже себе вот еще раз мужчину, то спрашивайте и зондируйте все-таки, что у него там по поводу понимания в голове. То есть, считает ли он, что за каждый поступок прилетает последствия, что есть расплата. Если он считает, что как бы нет ничего, то это как бы, скорее всего, приведет к тому, что будут какие-то проблемы и в его жизни, и, возможно, в вашей жизни. Вот. Ну, еще одна из причин. Мужчина не уверен в себе. Да? Мужчина, он неудачник по жизни. Тогда хочет, чтобы хоть как-то вот, оторваться. Тогда хочет, чтобы хоть как-то себе самому доказать, что он что-то себе представляет. Он начинает вот так вот выпендриваться. Вот. Я, кстати, эту интересную вещь вот увидел в эко-поселении, когда я там жил. Туда многие люди приезжали, те, которые не могли реализоваться никак в социуме. То есть они не могли найти себе место работы, не могли как-то вот пристроиться. И тогда вот они себе придумали такой дауншифтинг и приехали в это поселение. И что интересно, вот самые агрессивные люди были как раз те, которые ничего из себя не представляли в социуме. То есть не обладали никакими там знаниями, образованием, не было какой-то у них каких-то руководящих должностей. То есть просто вот они даже не могли работать на обычной работе. И вот они именно на собраниях вели себя крайне агрессивно. Они вот всегда как бы вот кричали и просто какие-то выражали сверхнегативные эмоции. В принципе, это вот такая же система прослеживается и в семье, когда женщина живет с таким мужчином, который ничего не может добиться в жизни. Вот. Скорее всего, он будет самоутверждаться тем, что будет ее унижать, тем самым поднимая свою самооценку. Это, в принципе, довольно такая уже вещь распространенная, психология, она тоже очень часто присутствует. Вот. Поэтому я всегда не устаю повторять, думайте, с кем вы свяжете свою жизнь. Потому что самый главный выбор жизни у женщины – это выбор мужа. Это самое главное. Не надо как бы там бояться, и что вот уже там мне 22 года, а я еще не выбрала. Мне 24, а я еще не выбрала. 27, 32, а я еще не выбрала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Понимаете, благоприятное и неблагоприятное общение, они очень сильно на нас влияют. И не нужно смотреть по сторонам, что вот уже там моя соседка Маша женилась, вот уже свадьба, вот у них уже ребенок. Ну зачем вот это вот торопышки, зачем вот эти вот, ну, какие-то необдуманные последствия, а потом слезы, а потом вот эти вот побои, а потом вот эта ситуация, не знаю, где мне жить, куда деваться, потому что меня из дома погоняют. Так лучше ни с кем не жить, чем жить вот с такими как бы негодяями.
Удивительно, вы раскрываете эту тему, такой мужской подход серьезный, потому что действительно по статистике, ну, от мужчин чаще всего исходит и насилие в семье, как вы назвали разные причины, почему это происходит, и женщины на самом деле сейчас уже так немного побаиваются выбирать там брутальных, мужественных мужчин, потому что кажется, что именно от них исходит какое-то, может исходить насилие, и выбирают там более мягких, более семейных, добрых, но ведь не на внешние признаки нужно обращать внимание при выборе спутника жизни, на что-то другое, ну, то есть можно ли выбрать, как выглядит такой человек, чтобы при выборе его понимала ты, что, ну вот он к абьюзу не склонен, или это склонность, она как бы нет такого показателя склонности к абьюзу.
Ну, смотрите, есть еще один фактор, который я не упомянул, но он тоже очень важный. Ну, обычно мужчины вот распускают руки в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Если ваш мужчина пьет, это означает, что он, ну, вряд ли будет себя контролировать там, после какой-то рюмки. Конечно, есть те, которые вот, во время пьянки становятся добрыми и засыпают. Вот. Но их не так много. Вот обычно во время пьянки мужчины тоже очень агрессируют, очень сильно. Вот. Поэтому если он атеист, если он принимает алкоголь, это уже зона риска, понимаете? Если он увлекается какими-то, знаете, просмотрами там, на YouTube, боями без правил, вот если ему нравится эта агрессия, если он любит смотреть какие-то, знаете, ужастики, если он как бы туда погружается и прямо наслаждается. Это все говорит о том, что, ну, это его вибрации, это его состояние, и это ему нравится. Ну, скажи мне, кто ты, и, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому вот здесь надо просто внимательно наблюдать, как выбрать, как не нарваться вот на этого абьюзера. Ну, смотрите, как раз вот те люди, кто очень сильно накачан, как раз те люди, мужчины, которые очень сильно показывают свои мышцы, прям, знаете, такие вот анаболики, красивые вот эти вот татушки, плечи, голос такой, вот такой вот солидный такой мужской голос, такой низкий. Вот. Обычно это луна. И как раз вот когда луна, это есть определенная такая женственность внутри. Вот. Она, конечно, хороша в луне благости, потому что когда есть луна у мужчин, в луне благости – это забота о детях, это забота о семье, это сострадание. Это те люди, которые как раз могут лечить, могут как бы отдавать всего себя, только чтобы люди рядом с ними не страдали. Но это в луне благости. Когда же наступает луна невежества вот таких мужчин, да, когда они погружаются туда с помощью алкоголя или какого-то неблагоприятного образа жизни, то Луна, она становится очень жестокой. У нас как раз вот, сколько я делал гороскопов, сколько я смотрел в своей жизни этих вот анализов, Луна, она больше всего склонна к таким абьюзам. Именно Луна, которая должна именно заботиться, должна быть нежной, должна быть сострадательной. В гуне невежества она переходит в самую вот эту вот страшную свою фазу. Она становится жестокой, она как бы надламливается, она переворачивается, как айсберг, обратной стороной. Как вот у Луны есть там темная сторона, светлая сторона. Также у планеты Луны, также и у людей, у кого есть Луна в гороскопе, также поворачивается своей темной стороной. Как бы выключает светлую сторону, включает темную сторону. Поэтому гуна невежества, она в любом случае людей склоняет вот к этим... И бывает чудес. Если человек курит, если человек ругается матом, если он пьет, ну, в любом случае это очень опасно. Поэтому, когда вот он такой весь брутальный, это не означает, что он такой брутальный и внутри. Обычно брутальные мужчины, они тогда, когда они могут идти к цели и заботиться о других живых существах. Сила мужчины в том, что он может о ком-то позаботиться. Сила мужчины в том, что он может кого-то любить, что он может быть кому-то верным. А не сила мужчины в том, что он может кого-то эксплуатировать беспощадно долгие годы. Это как раз слабость мужчины показывает.
Очень удивительно вы раскрываете эту тему, и в том числе про Луну. Никогда бы не подумала, как она проявляется, в том числе в благости, в невежестве, в мужчинах внешне таких брутальных. Благодарю. И я бы хотела поговорить еще на такую тему, что так как мы изучаем ведические писания, женщины, они, попадая в ситуацию абьюза, начинают думать, ну, это моя карма, это моя судьба такая, я сама виновата, наверное, мужа я сама разозлила. И, ну, они часто не уходят, они часто остаются, думая, вот я буду продолжать нести свой такой крест. А ваша позиция достаточно четкая, нужно уходить, чтобы это не продолжалось. То есть как это сочетается, вот это чувство ответственности за свою судьбу, я же сама это выбрала, вот с тем, что вы говорите, нужно прекращать такие отношения.
Ну, тело – храм души, вот, и когда твой храм души разбивают, ну, что есть хорошего, где твои прямые обязанности перед телом, например, да, исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Погибнуть свой долг исполняет прекрасно, а следует долгу чужому опасно. Вот твоя, в том числе, обязанность заботиться о своем теле. Когда ты допускаешь, что твое тело постоянно там, ну, увечит, постоянно синяки, переломы, то ты просто не выполняешь одну из своих обязанностей – заботиться о своем теле. Вот. Потом я хотел бы такую тоже притчу сказать. Но если муж у вас пьет, означает, что есть какой-то уже сигнал. Сигнал уже поступил. Второй раз он ударил, снова сигнал поступил. А ты все, получается, почему-то включаешь смиренность. Странная смиренность. Сидел как-то раз один великий преданный Господа там под деревом баньян. Вот, молился, и было все у него хорошо. Вдруг раз какой-то шум в лесу, и люди бегут. Вот, и он как бы открывает глаза так нехотя, смотрит, все несутся и кричат: бешеный слон, спасайтесь, убегайте. Он закрыл глаза и говорит: я под защитой Кришны, все в порядке, никто меня не тронет. Второй раз, уже шум больше, целая деревня бежит. Его прямо хватает за руку, говорит: бежим, бешеный слон. Он говорит: спокойно, это вы там корми бежите, а я, преданный Господу, со мной все будет хорошо. Третий раз, уже просто мужик его схватил под мышки и уже прямо затащил, говорит: спасайся, друг. Он говорит, по руке ударил, говорит: отстань, все будет хорошо. Ну и через 5 минут прибежал бешеный слон, наступил на него, в лепешку его размазал. И вот тот как бы вылетел из тела. Вылетел из тела и сразу Кришна на разборке. Говорит: как же так, дружище? Я тут тебе молюсь уже сколько лет, а ты меня вот так вот, ну, взял и тут слоном пришибил. Как же ты вот, ну, моя вера и вообще наши отношения? Он говорит: я тебе 3 раза посылал людей. 3 раза. Как же можно было столько раз меня игнорировать? Понимаете, когда вот такие сигналы поступают, что вас один раз побили, второй раз побили, третий, надо какие-то делать выводы. То есть, ну, надо же видеть, что это тоже какие-то сигналы, что... Ну, Кришна в том числе и говорит, что: ребята, а все ли хорошо вот у вас? Нормально ли оставаться, когда, не знаю, у вас там синяки, и вы даже не можете выйти на улицу там неделю, пока синяки не заживут? Вот, поэтому обязанность в том числе наша, как бы сохранять в порядке наше тело, вот, и поддерживать храм души. Если как бы мужчина, с кем вы, ну, связали судьбу, считает, что вы его вещь, если он считает, что вас можно лупить, если он считает, что вы его рабыня, то, вы знаете, вы просто однозначно связались с мужчиной, который находится в гуне невежества. Знаете, однозначно. Вот. И что хорошего в таком неблагоприятном общении? Вообще есть всего две вещи, когда я вот лично рекомендую разводиться. Я очень это не люблю, я никогда на своих консультациях не говорю людям разводиться, но две вещи, которые я не могу как бы спустить с рук. Первое, это когда мужчина методично изменяет своей женщине и не раскаивается, и говорит, что это нормально, что он это самец, что просто он не может как бы там терпеть. Вот, это как бы все означает, что у вас больше нету мужа. И второе, когда он вас как бы, ну, побивает, знаете, вот раз ударил, два ударил, и тоже не раскаивается, тоже считает, что это нормально. То есть это две причины, когда мужчина бьет, когда мужчина изменяет. Ну, еще третья причина, когда мужчина живет за ваш счет, на вашей жилплощади и не работает. Еще третья причина, допустим, полгода сидит на диване или год, и все ищет работу. При этом вы кормите детей, вы его кормите, он живет в вашей же площади. Это тоже как бы, ну, такая ситуация альфонса, она тоже неприемлема, потому что это тоже мужчина полностью потерял все берега. Вот, поэтому здесь, конечно, как бы не было трудно, но такие вот деструктивные отношения надо разрывать и прерывать. Я допускаю, что мужчина в гневе, как бы он иногда может потерять берега, просто у него отсутствует самоконтроль, и, допустим, он как-то, не знаю, может там ударить. Ну, допустим, один раз в жизни. Вот. Хотя это уже очень плохо. А потом он каждый раз раскаивается в своем поступке, да, раскаивается и говорит, прости, я был неправ. Вот. И больше это не повторяется. Да, право на ошибку имеют все. Но когда повторяется эта система, когда это происходит раз за разом, когда он постоянно вот это вот, знаете, ну, эту угрозу и угрожает, и применяет эту угрозу в жизни, то это ненормально. Это ненормально, и это патология вообще. Это, знаете, вы живете просто с садистом. Сегодня он ударил, а завтра он во что? Взял автомат и выстрелил, как вот этой девушке. Вот она там, пуля осталась там в 3 миллиметрах от мозга. Но она стала инвалидом, понимаете? Глаз-то у нее вытек, все, глаза-то больше нету. А другой случай, вот это наш историк Соколов, да, который там выстрелил сколько там, 7 раз там свою эту аспирантку, а потом взял ее и расчленил, понимаете? Он же тоже лупил ее. Он тоже ее лупил, и чем все кончилось? Просто кончилось убийством. Да еще каким убийством, понимаете? Да, что расчленил и пошел там выкидывать фонтан там части тела. Кстати, посмотрел его гороскоп, как раз луна у него была тоже. У него была луна, и поэтому вот эта вот луна, когда она становится черной луной, да, жестокой, она вот самая такая, получается, опасная планета.
Важные вещи вы рассказываете про то, как насилие может перейти в... Как вообще, в принципе, отличить, да, какие-то такие слабости характера, которые бывают от настоящего насилия, от недопустимых вещей. И хотела еще глубже пойти в эту вещь, потому что сейчас, в принципе, тема границ, тема насилия очень сильно прокачивается психологами, и у этого есть другая сторона, что мы начинаем воспринимать как насилие все подряд. Какие-то несогласия, там, не знаю. И, в принципе, иногда мужчины говорят, я так решил, поэтому мы будем делать вот так, как я решил, потому что он чувствует свою ответственность за семью. И можно ли это воспринимать насилием в семье, или это просто непонимание, потому что не хочется называть насилием то, чем оно не является. Вот как отличить просто насилие от непонимания?
Ну, вот я так решил. И будет ли это правильно? Для того, чтобы не заблуждаться в своем решении, надо необходимо иметь какие-то эталоны, какие-то берега, какие-то азимуты. А что может дать мужчине эти берега? Только какие-то священные писания. То есть, ну, чтобы просто было понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что сейчас у нас берега вообще вот в этом отношении размыты очень сильно. Там наркотики хорошо или плохо, понимаете, уже даже как-то вот люди даже сомневаются, а почему бы и нет, почему бы там не курнуть в пятницу, моя жизнь, там ничего страшного, я же плохого никому ничего не делаю. Там матом ругаться, хорошо или плохо, ну даже песни поют, понимаете, уже на сценах матом, это в принципе тоже часть русского языка, вроде тоже неплохо, понимаете, то есть нету понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, поэтому... Я так решил, ну, очень странная мотивировка, потому что ты можешь думать, что ты так решил, а на самом деле решили для тебя твои чувства, на самом деле просто у тебя есть 5 органов чувств, и ты просто идешь на поводу, как слепой у этих органов чувств, и твоя жизнь, в принципе, летит под откос. И когда ты говоришь, что я решил, ты сам себя как бы, ну, вводишь в заблуждение, на самом деле за тебя все определяет материальные органы чувств. Разум у тебя спит, и ты вообще не понимаешь, к чему двигаться, и не понимаешь, какая цель у тебя в жизни. Поэтому очень важно иметь духовного учителя, очень важно иметь какой-то регулирующий принцип, очень важно иметь какие-то азимуты, куда ты двигаешься в жизни. То есть что является светом, а что является тьмой. Вот именно вот эти сейчас размытые границы, они и приводят вот к этим патологическим ситуациям в семье. То есть мужчина просто не понимает, за что ему держаться, да, какому курсу ему следовать. И, конечно, он так делает отчасти по той причине, что общество, управляющие классы сейчас очень сильно разжигает вот эту вот материалистичную сторону жизни. Делают все, чтобы самые низменные качества характера человека, они сейчас процветали. Поэтому отчасти мужчины тоже жертвы, потому что они не имеют знаний, вот, и попали под влияние своих чувств. Поэтому что делать? Надо искать знания. Как говорится в Писании, у ворот освобождения стоят 4 стражника. Дух познания, самоконтроль, удовлетворенность тем, что имеешь, и хорошая компания. Если этого ничего не происходит, если человек не удовлетворен тем, что имеет, если у него плохая компания, если он ничего не ищет, никаких знаний, то, конечно, он будет заблуждаться и будет нарушать границы и другого человека, и в том числе и границы своей жизни. Он будет постоянно выходить за границы гуну невежества и будет, конечно, калечить свою дальнейшую судьбу.
Да, очень интересный момент, который вы сейчас рассказали. А на ком ответственность за это лежит? Вот, ну, так сейчас в последнее время очень часто случается, что мужчины не очень развиваются в семье, женщины больше как-то стремятся к духовным знаниям. Например, на лекциях Олега Геннадьевича, ну, пока что большая часть это женщины. И вы в начале эфира рассказали, что женщина иногда бывает выше по своему внутреннему сословию, чем мужчина. И вот какой-то совет можно дать женщине, что делать в таком случае, если она духовно более развита, если она, может быть, по своему внутреннему сословию более развита, но уже есть семья, и уже, может быть, даже есть дети, и они не хотят расставаться, но как обезопасить такую семью от насилия?
Ну, надо делать все, что в силах женщины, чтобы не мириться с недостойным поведением своего мужчины. Да? Вот это основная обязанность, да? В том числе одна из основных обязанностей женщины. То есть ни в коем случае не соглашаться с недостойным поведением мужчины. Недостойное поведение мужчины, когда он впадает в гуну невежества, когда он начинает вести себя как животное. Поэтому надо в любом случае это все проговаривать. И говорить: дорогой, ты здесь ведешь себя как свинья. То есть дорогой, там, любимый, там, ты здесь поступил неправильно, вот. Ты здесь сделал там плохой поступок. Когда, допустим, у детей, да, как они говорят, ты там хороший, да, но поступил ты плохо, зачем ты там, не знаю, кинулся камнем в кошку? Там, ты добрый, но зачем ты как бы здесь вот разбил кружку? Ты там умный, но зачем как бы ты здесь вот, не знаю, там пописал мимо унитаза? Вот. Мама же не говорит ребенку, что ты дурак, ты дебил, ты вот, ты дегенерат, вот, ты худший ребенок в семье. Это же ни к чему не приводит. То есть же любовь определенная, да, что ты вот мой сын, но ты вот сейчас любимый сын, но ты в данном случае поступил нехорошо и плохо. Я тебя люблю, я твоя мама, но ты вот поступил здесь так, ну, не здорово, что даже мне вот больно как-то смотреть на все это. Это как раз и есть ну, определенное обозначение позиции, что я тебя люблю, но согласиться с твоим гадким поведением я никак не могу, поэтому я просто это обозначаю. То есть не нужно переходить на личности, что ты козел, да, ты дегенерат, ты, не знаю, там, и это все оскорбления, потому что когда женщина в этой ярости начинает это все говорить, повторюсь еще раз, она в 7 раз сильнее по этой силе, чем мужчина, она просто его как бы избивает там кулаками. Вот, поэтому нужно иметь в себе вот это тоже умение, вот эту вот силу обозначать моменты, где мужчина не соглашаться с его недостойным поведением. То есть не проглатывать это, а обозначать.
Все, мы здесь, мы вернулись. Обозначать свое несогласие.
Да. А у вас какое интересное автономное питание? Вы там сидите на аккумуляторах или на генераторе?
На аккумуляторах у нас тут все продумано. Еще до конца эфира у нас хватит питания, потому что тема важная, и мы продолжаем в любом случае. Вот такой вопрос пришел: можно ли абьюз пресечь на какой-то начальной стадии неуважения? Как-то объяснить мужу, что со мной так нельзя разговаривать, к примеру, или в целом нужно работать над отношениями?
Смотрите, очень хороший вопрос вы задали. Вы сказали, можно ли объяснить? Объяснить нельзя. Вот давайте как бы сразу вот здесь четко как бы вот, ну, поставим точки. Объяснить мужчинам нельзя. То есть мужчины такие существа, когда они понимают только действия. Вы знаете, я сам, как мужчина, иногда был в шоке от этого открытия. Я как-то раз жил в деревне и работал там главным энергетиком. Вот. И, к несчастью, мой дом был очень такой первый дом к местному клубу сельскому. Вот. И вот как-то раз там был мороз, минус 30. Вот, там в клубе, там то ли пятница, то ли суббота какая-то была там очередная там, вот, буленка. И вот там ко мне в дом постучались, там, сказали, вот у нас там музыка кончилась, пожалуйста, дай нам свой магнитофон, у нас там столько девчонок пришло. Ну, я что-то дал, парень молодой, там, там было 24 года. Вот. А потом мне этот магнитофон через там, часа три вернули сломанный. Вот. Я, конечно, ну, стал интеллигентно им говорить, что, ребята, вот вы взяли хороший магнитофон, а отдали мне сломанный, а они пьяные уже. Они говорят, да нет, мы взяли сломанный и отдали сломанный. Вот. И как у нас там накаляется эта атмосфера. И я вот объяснял, наверное, полчаса. Я видел всю абсурдность ситуации, что как бы, да нет, ну что ж вы даже танцевали под этот мой магнитофон, я же даже музыку слышал, то есть, ну что ж вы очевидно отрицаете. И чем я больше им вежливо объяснял, тем они больше наглели. И меня это, как бы, знаете, начало заводить. Вот. А я все-таки работал оперуполномоченным уголовного розыска совсем недавно, я только-только уволился. Вот, перед самой этим вот, поездкой в эту деревню. Поэтому у меня еще вот было такие, знаете, вот, ну, командирские нотки очень сильные. И когда они меня довели через полчаса до состояния уже полной ярости, я прекрасно помню, что я не сдержался, у меня гнев ударил в голову. Я схватил вот этого парня, который стал уже надо мной посмеиваться, потому что я ему вежливым голосом объяснял, что ребята, ну, вы должны платить за это. И просто поднял его, я тогда очень сильно спортом занимался, вот, поднял вот так вот за шкирку и стал головой колотить в ярости об стенку. И сказал, вы заплатите за этот магнитофон. И все сильнее и сильнее стал так бить. Но меня поразило не это. Меня поразила его реакция. Я просто был в тихом шоке от того, что он переменился мгновенно и сказал, ну чего ты, конечно, просто пошутили. Конечно, что ты приколов не понимаешь. Конечно, мы заплатим. И тогда вот вся проблема снялась буквально за какой-то, не знаю, там, 10 секунд. Вот, потому что он видал, что просто у меня там уже глаза налились там кровью, и он не знал там, чем все кончится, потому что я реально был в бешенстве, вот в полном бешенстве. И, наверное, я бы тоже бы не остановился бы. Поэтому какой вывод, да, какая мораль из всей этой вот истории? Мораль очень простая, что не понимают слова мужчины, не понимают. Мужчины понимают действия. Поэтому, если вы говорите, что, допустим, дорогой, вот ты поступил плохо, поэтому, наверное, на недельку мы поживем с тобой порознь, я уезжаю к маме. Или, наверное, ну, какие-то еще там вещи. Но какие-то должны быть, понимаете, четкие вещи, выраженные в действиях. То есть слова, почему это произошло, и поэтому, ну, дорогой, все, как бы, сегодня сметаны не будет. Или, не знаю, там кто-нибудь, там, тортов не будет тебе. Потому что ты поступил нехорошо. Тогда мужчина начинает понимать, что все, как бы, вот, мой плохой поступок рождает следствие. А когда это слова, он это просто игнорирует. Это просто она что-то говорит такое там, она просто что-то такое вот волнуется. Это просто вот это ноль означает. Ну, поболтала, поболтала, и все хорошо. Все. Он даже не может вспомнить, о чем она говорила. Ноль. А действия он точно будет помнить. Поэтому на ваш вопрос вот такой хороший ответ. Всегда свои вот эти вот слова подкрепляйте действиями. Тогда мужчина начнет думать, что же происходит, может быть, мне надо меняться.
Это вы рассказываете именно о каких-то непростых ситуациях. Я просто знаю, что психологи очень часто советуют, вот сядьте с своим мужем, поговорите по душам, и тогда вы придете к общему пониманию. Или это в любых случаях работает, именно только действие и разговор не помогает?
Но чем сильнее, скажем так, плохая ситуация, допустим, ну, побои, вот, конечно, вот такие сильные ситуации, конечно, только через действие. Все, ты меня ударил раз, значит, мы с тобой вместе живем порознь. Все. Ударишь меня еще раз, ну, наверное, это будет уже дальше заявление в ЗАГС. Тогда это будет понятно. Конечно, какие-то, ну, какие-то плохие ситуации. Ну, допустим, как-то раз он вас пригласил в какую-нибудь пиццерию, где, допустим, там душно, или там накурено, или там что там еще, не знаю, или там ругаются матом, сидят мужики. Ну, какая-то вот ситуация, и вы сказали ему, допустим, что все, я в эту пиццерию не хожу. Вот. А ему там очень нравится. Не знаю почему, но ему там очень нравится. И когда он вас снова туда подводит, вы просто должны сделать уже действие. Вы должны просто туда не пойти. Просто должны встать, забучиться, сказать, что все, вот меня можно волоком тащить, а туда меня, я туда сама туда не пойду. Это тоже действие. Или, допустим, вам очень не нравится грязная машина его. Да? Вот, допустим, вот очень не нравится. И вы каждый раз садитесь, вот, а у него там грязно и грязно, грязно и грязно. И вы говорите ему, вот пропылесось машину, заедь на мойку, там, вымой коврики. А он игнорирует, потому что это все слова. А когда вы просто в машину не сядете, и, допустим, куда-то с ним не поедете, и сорвете там все его планы, вот тогда он поймет, что жена конкретно точно не любит грязь в моей машине. Она точно как бы ее это на самом деле вывешивает. А пока вы говорите и садитесь, это означает, что можно терпеть. Это означает, что ну неплохо было бы, если ты когда-нибудь почистил бы машину, мне это подняло бы настроение. Это вот так вот у мужчин расценивается, что ну да, нехорошо, там она жалуется, но ничего страшного не происходит, потому что мужчина по себе судит. Ему плохо. А когда мужчина будет машину мыть? Когда не будет там у него друг какой-нибудь пьяный, там переблюется в его машине, тогда вот точно реально вымыть, потому что тогда ему будет понятно, что это уже все, машина находится в ауте. Ему же непонятно, что женщина в 7 раз чувствительный, и поэтому она не может вот эту вот грязь воспринимать. Для него нормально, а для нее уже не нормально, для нее уже беспредел. Понимаете, там уже пахнет, не знаю, его потом, там уже пахнет, не знаю, каким-то там перегаром там от его, не знаю, друзей. Или, допустим, он таксует там, да, и там каких-то пассажиров пахнет. То есть вы должны просто что-то сделать. Не сесть в машину. Или, допустим, он покупает какую-нибудь вам еду. Например, покупает сыр с каким-нибудь там противным ферментом, да? Вот. Как он называется? Сычужным ферментом. Вот. А вы говорите, извини, дорогой, я такие сыры не кушаю. Понимаешь, здесь сычужный фермент, и как бы вот это вот как бы нельзя. А он купил его по скидке, потому что как бы ну, очень классная скидка там. Он, в принципе, это, ну, понимает, что вы не едите, но как же так, здесь было 300, стало 100. Надо купить, конечно. И он такую радость не приносит. И вот если вы еще раз ему скажете, больше не покупай, он это опять забудет. А нужно взять и, знаете, вот так прямо вот цинично, вот так, знаете, как в кино, выкинуть в помойку, вот, в мусоропровод. Это действие. И тогда он запомнит, и когда снова будет подходить ваш Аня к этой скидке, он будет это помнить точно, как этот сыр вылетал в мусоропровод, и его 100 рублей в итоге там выкинули в помойку. Поэтому, да, и в этих маленьких поступках тоже нужно действовать. Просто слова «сядьте, поговорите» — это говорит, видимо, психолог-мужчина, вот, который считает, что вот если мужчина с мужчиной сел и поговорил, до всего можно договориться. Нет. Когда женщина, надо женщине подтверждать свои слова. Потому что у мужчин сразу включается вот этот вот момент наслаждения. То есть она что-то говорит, таким тоненьким голосом, таким ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И он все равно как бы включает такую наслаждалку. Мне хорошо, она что-то говорит. Ну, хорошо, здорово, все здорово. А когда сыр полетел в помойку, значит, получается уже плохо. Все, уже не здорово. Поэтому, да, действия. И когда есть какие-то побои в семье, только действия что-то вынуждает мужчину менять свой алгоритм поведения. Я сам был удивлен, когда эти товарищи изменились в своем поведении на 180 градусов, когда я просто их стукнул об стенку головой несколько раз. Я об этом думал в моменте года 3. У меня просто был шок.
Полезный инструмент, как вы сказали, один раз сказать не помогло, уже переходить к действию. Мы на самом деле это такая вещь, которой женщинам нужно еще учиться. Почему мы сейчас все учимся прокачивать свои границы? Потому что это достаточно непросто взять и не сесть мужу в машину, взять и выбросить сыр. Это для женской природы достаточно такое серьезное действие, серьезная аскеза над самой собой, потому что мы же привыкли служить, мы же привыкли как-то подчиняться. И вот пришел такой вопрос. Жизненный мужской опыт мужа в предыдущих семейных отношениях не приемлет советов и не желает слушать реакции на тему ни от кого. Разочаровавшись и в новых отношениях, мужчина просто перенаправил силы полностью на служение и отказался от семейной жизни. Женщина чувствует себя брошенной и хочет исправить ситуацию, но муж не идет на этот контакт, только полное подчинение его мировоззрению. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, все просто здесь. Ну, это абсолютно стандартная ситуация, к сожалению. Вот. То есть мужчина заблудился в трех соснах и не понимает, в чем его прямые обязанности. То есть, если он, как здесь написано, да, полностью отдался служению, да, то у меня вопрос, так ты определись там, либо как там нужно там, либо там крест снять, да, либо трусы надеть, как в том анекдоте. То есть надо определиться, ты кто, ты монах или все-таки ты семейный человек. Потому что как только ты вступил в половые отношения с женщиной, она, согласно ведическим знаниям, становится твоей женой. То есть тебе нужны эти половые отношения, то есть тебе нужен секс, поэтому тебе нужна женщина рядом с собой. Ну, ты как бы берешь кусочек из семейной жизни, как бы секс, вот, а все остальное, как бы ты сидишь там двумя ногами там в монашеской жизни, то есть молишься и полностью себя посвятил Богу. Ну, так не бывает, то есть надо определиться все-таки, либо трусы там, да, надеть, либо все-таки крест снять. Поэтому здесь это прямое невыполнение своих обязанностей, да, и это как бы означает, что все его усилия будут обнулены вот в этих там мантрах, в этих 16 кругах. И это очень такое большое-большое заблуждение считать, что почему-то мантра является какой-то индульгенцией. А кто забывает о прямых обязанностях? Если ты находишься в ашраме грехасхи, если есть под твоей защитой женщина, а она является под твоей защитой, потому что ты ее муж, то неисполнение вот этих прямых обязанностей, они просто аннулируют исполнение твоих обязанностей, допустим, вот там в преданном служении. Вот это вот раз за разом люди ошибаются, раз за разом люди этого не понимают, что нельзя, как бы, знаете, вот быть немножко беременным, понимаете? Нельзя быть немножко беременным, либо ты беременна, либо не беременна. Нельзя быть немножко в самолете или... либо ты выпал из самолета и летишь, либо ты в самолете. Вот надо четко понимать, ты где находишься, так если находишься в ашраме грехасхи, то все, успокойся. Слезы твоей жены, вот это беспокойство, или потом еще, не дай бог, проклятие твоей жены, тебя стащит вниз, потому что не нужно недооценивать свободу воли другого живого существа. А то получается, мы для Кришны такие белые и пушистые, мы здесь пляшем хороводы, мы в вечных отношениях с ним, а рядом здесь у нас, да, сидит другое живое существо, в сердце которого тоже есть параматма, в сердце которого тоже есть Господь. Но я почему-то как бы забил на это, ну, пускай плачет, ничего страшного. Я вот там служу, а здесь мне как бы простят. Нет, не простят, потом придется воплощаться, все долги эти отдавать. Элементарная вещь, но почему-то раз за разом, как бы вот десятки людей, кого я встречаю, вот допускают эту грандиозную ошибку.
Да, ваша позиция очень сильная, действительно, это настоящая, наверное, любовь к Богу, в том числе видите Бога в ближних, хотя бы в ближних людях, в самом ближнем круге, в своей семье. Вот такой вопрос пришел. Муж редко, но бывает, наказывает детей ремнем, потому что его также воспитывали. Мне тяжело это видеть, но объяснить ему не могу, что я не согласна с этим. Муж говорит, что это его долг вырастить нормальных людей, и за плохие вещи нужно так наказывать. Как мне, как жене и маме, поступать в таком случае?
Я не знаю даже, как вот комментировать. Я могу только вот свой там рассказать свои примеры. У меня семеро детей. Вот, и когда мои дети поступали плохо, а они, естественно, поступали, у меня все-таки четыре мальчика, и там все-таки три девочки, что делал я? Я никогда детей своих не бил. Вот. Я, когда они мне делали, ну вот именно как-то вот плохо поступали, все же дети как бы, ну, растут, они как бы ошибаются. Я просто подходил, и я очень искренне, потому что я был расстроен, очень искренне расстроенным голосом, прямо вот как вот я был расстроен глубоко, вот таким же голосом я и говорил, что ты мне сделал очень больно, что ты меня очень сильно расстроил, что я сейчас нахожусь в состоянии, там, не знаю, полного там душевного смятения, что мне очень плохо от того, как ты поступил здесь. И просто уходил. И вы знаете, это работало лучше всякого ремня. Это дети запоминали гораздо лучше и больше, чем эту порку. Почему так нельзя поступить? Почему нельзя просто поговорить как со взрослым человеком? Почему надо вот именно какой-то принимать какой-то, ну не знаю, какой-то садизм, что я тебя луплю, ты запомнишь? Да поверьте мне, если вы искренне, глядя в глаза ребенку, расскажете, как вам хреново стало от его поступка, он тоже это запомнит на всю жизнь. Только не нужно орать. Потому что, когда человек орет, ребенок замыкается. Нужно спокойно сказать, спокойным голосом, но именно таким, как бы, вот, наполненным скорби, что ты мне сделал так больно, что я сейчас даже буду плакать. И когда он тебе снова там говорит, там, папа, там, пойдем, нет, нет, я не могу, потому что ты меня так расстроил, что просто я сейчас не буду спать. И тогда он уже будет сам приходить и говорить, папа, пожалуйста, там, прости меня, пожалуйста, там, я был неправ. И потом не забывайте, что там до 5 лет ребенок царь, начиная с 5 лет там, до 14 лет он солдат, а потом он уже является другом. То есть когда вы собираетесь его лупить? До 5 лет, так это вообще фашизм, потому что надо с ребенком как с царем обращаться до 5 лет. Ни в коем случае здесь вообще не может быть никакой речи о каком-то рукоприкладстве. Здесь воспитание может идти только вот как-то с 7 там, до 14 лет, даже может быть еще там меньше, может быть до 13 лет, до полового созревания. А потом, если вы собираетесь улупить там после 14 лет, такой вообще глупец просто, потому что там только как с другом надо говорить, только как с другом, там только на равных, там больше вообще никак нет вариантов. А потом эти люди удивляются, когда сын вырастает и либо просто уходит из семьи, исчезает, либо просто потом ждет, пока вы умрете, чтобы ваше наследство раздербанить. Вот, вот последствия вашего этого воспитания. Если вы хотите воспитать ребенка хорошим человеком, так донесите ему эту мысль, что он поступил несправедливо. Но зачем это делать ремнем, я понять не могу. Откуда это берется? Меня били, теперь, получается, я самоутверждуюсь. Отомщу своему папе тем за свою боль, что буду лупить своего ребенка. Такая странная кривая логика. А можно наоборот сделать. Меня папа лупил, мне было больно, и чтобы мою эту вот боль никто больше не испытывал. Меня тоже отец лупил. Вы знаете, я прекрасно запомнил это. Там голову между коленок и там бил ремнем. Что хорошего? Что хорошего в этом? Ну что, как-то, не знаю, как-то мне это помогло вырасти хорошим человеком? Нет, абсолютно. Вот, поэтому я считаю, что это просто определенная патология, это определенная гуна невежества, это не контроль чувств, это не контроль гнева. То есть мне захотелось это сделать, и я просто вот от души это делаю, все. Конечно, сдерживать свой гнев тяжело, но поверьте мне, что ущерб от того, что вы бьете своих детей, гораздо будет выше.
Благодарю. А что тогда помогает мужчине сбрасывать свой гнев? Ведь бывают такие ситуации, когда все накипело, все навалилось, тут еще жена, дети кричат, и, ну, можно понять мужчину, у которого внутри что-то копится. Вот куда ему этот гнев выпустить, чтобы это было экологично для всех окружающих?
Тяжелые физические нагрузки. То есть гнев у мужчины уходит с потом. Вот. И в чем сейчас проблема вот этих всех городов? Потому что мужчине очень, ну, мало где можно нагрузиться. Там, в лучшем случае фитнес-клуб, там, в лучшем случае какая-то пробежка по парку. Вот. А по-хорошему, должно вот такое, знаете, быть какая-то такая беспощадная физическая нагрузка наподобие корчевать пни, или наподобие там, рубить дрова, или наподобие там, знаете, с плугом идти там, за лошадью. Так что просто, знаете, вот с тебя капало с носа. Вот. Или копать колодец. Или, не знаю, что там еще, пилить деревья. Вот такие какая-то должна быть беспощадная физическая работа. Вот этот гнев, она, конечно, очень сильно убирает. Хотя, в принципе, даже вот эти вот, ну, просто пробежки в парке там, по километру, там, по три, по пять, они тоже очень здорово работают. Либо, допустим, если есть рядом водоем, сейчас у нас жарко, там, да, 30 градусов, сейчас везде у нас все прогрелось, купаться можно абсолютно в любом же водоеме. Тогда какой-то заплыв мощный. Вот у вас там гнев есть, прямо нырнули, и вот плывите там на центр озера, там вот как просто какой-нибудь мотор Ямаха. Все, вот выдайте всю свою дурь, вот туда в воде отдайте. Все, давайте, покажите, какой вы там мощный пловец. Прямо вот так, чтобы там сердце зашлось у вас. Давайте. То есть должна какая-то быть нагрузка. Как динамическая, такая быстрая, так и статическая. То есть вот чем хорошо дрова, что вы там колите их там час, два, три, монотонно, четыре. И вот это очень здорово помогает. Это может быть поход какой-то такой в горы, например. У вас хорошая нагрузка, там рюкзак 30 километров, надо идти вперед. И вот вы идете там, и потихонечку с вас капает жара, а вы идете, капает жара, и вы идете, и гнев у вас уходит. Причем эти стрессы уходят даже, знаете, далеко спрессованные внутрь. Когда вы, допустим, уже там год назад еще психовали там на жену или там на работодателя. И вот в этих походах вся дурь, она выходит туда, куда-то в пространство, а внутри становится хорошо. Поэтому все эти аскетичные вещи, когда мужчина напрягает свое тело, для них очень живительны. И чем больше мужчина лежит на диване и пытается разгрузить свой гнев или прийти в состояние равновесия тем, что он, не двигаясь, смотрит какие-то сериалы или там, ну, обычно сейчас ТикТок все смотрит, вот, то этот стресс, он как бы еще больше и больше мужчину захватывает. Поэтому через физику, тут все просто.
Да, важные инструменты. Спасибо, что делитесь ими. От мужчины это особенно ценно слышать. И вот последний вопрос на сегодня, мне кажется, чтобы закрепить нашу тему, вот такой. Спасибо за эфир, Володара. Есть над чем подумать, но единственное, кажется, что весь контроль и ответственность за абьюз в семье лежит полностью на мужчине в любом случае. Как так получается, если женщина тоже, бывает, прибегает к абьюзу просто в более тонких формах?
Ну, об этом мы говорили с самого начала, давайте я снова повторю. То есть, когда женщина к этому абьюзу приступает, когда она уже уставшая, еще раз, уставшая женщина хуже пьяной, то есть, она не контролирует свои чувства, то есть, она и рада бы сказать по-хорошему, там, дорогой, милый, но почему все невесты такие миленькие, хорошенькие? Знаете, такая есть песня там у Юрия Лозы. «Воскресный день с хорошенькой девчонкой, пошел я в ЗАГС, от счастья чуть живой, она была хорошенькая». Коротенькой девчонке, и мне кивала молча головой. Волшебным сном полгода пролетело, едва себя почувствовав женой. Моя Джульетта выпустила жало, я понял, что связался с сатаной. И дальше припев. Весь мир стал серым-серым-серым, как тюремная стена, ведь рядом стерва-стерва-стерва, и она моя жена. Я не последний, не первый, кто несет свой тяжкий крест, кто знает, как выходит стерва-стерва из хорошеньких невест. Так вот так они и выходят, понимаете? Они выходят вот именно так, что... они перерабатывают, понимаете, любая девушка, когда вот она находится в ЗАГСе там, или вот в этих медовых отношениях, там первый там, месяц медовый, она всегда прекрасная, потому что она еще не устала. Вот как это мужчины не понимают? Мужчина только тогда начинает она третировать своего мужчину, когда она уже находится в коматозе, когда у нее нет уже сил, и дальше она просто вот стреляет вот своими эмоциями, как из пулемета. Почему-то мужчина считает, что женщина, она как-то, каким-то чудесным образом самовосстанавливается. Она должна где-то как-то сама восстановиться. Наверное, поспать и восстановиться. Наверное, поесть и восстановиться. А как еще? Вот мужчина же так восстанавливается. Секс его восстанавливает, он поспал, и он поел хорошо. И еще на работе заработал денег. И вообще у него просто красота. Вот эти четыре вещи есть, и мужчина восстанавливается. А женщина нет. Женщина восстанавливается в отношениях, в развитии отношений. Потому что женщины живут ради отношений, а мужчины живут ради достижений. И если у вас отношения никак не развиваются, если вы не вкладываетесь в эти отношения, а что такое отношения? Это поговорить с ней, это выслушать ее, это провести время с ней, это отдать всего самого себя ей. И тогда она начинает разгружаться. Тогда она и не будет вас, получается, колоть. А вы, получается, ну, как бы сидите в стороне и никаких усилий не прикладываете к тому, чтобы отношения эти выстраивались. А по какому принципу? Потому что, ну, я ж ничего плохого не делаю. Так вот простая вещь, она не доходит до мужчин, что если вы ничего не делаете, отношения умирают. Для того, чтобы просто стоять на месте, нужно быстро идти вперед. А для того, чтобы отношения развивались, нужно бежать вперед. То есть нужно постоянно прикладывать эти усилия. То есть постоянно ходить как бы на свидание. Постоянно с ней себя вести, как с невестой. А кто так делает в семье? Какой мужчина способен на это? Вот я в семье уже 32 года. 32 года. И что вы думаете? И что вы думаете, мои отношения с женой, как бы, вот, знаете, такие вот выкристаллились такую, какую-то волшебную форму, которая не меняется? Хрен там. Каждый день все равно я иду и гуляю со своей женой. И каждый день я выстраиваю эти отношения. И каждый раз они утром куда-то обнуляются. И я снова должен каждый день эти отношения выстраивать. Понимаете, это будет и через 10 лет семейной жизни, и через 20, и через 30. Поэтому, если вы не выстраиваете отношения с женой, если вы не отдаете ей свое время, то она будет уставать. Она будет уставать, она будет стрелять в вас из пулемета этой своей усталостью, которая выражается в том, что она просто вас словами этими язвит, буравит, приколачивает гвоздями к стенке. Но кто в этом виноват? Мужчина, который не выстраивает с ней отношения, который посчитал, что один раз он ей подарил в прошлом году цветы, и этого достаточно. Надо делать это каждый день. Каждый день приходить и как минимум час, полтора, два проводить с ней свое время. Слушать ее внимательно. Тогда отношения начинают развиваться.
Ух, мне кажется, нам нужен теперь для баланса какой-то женский эфир, но я уверена, что наши слушатели вас услышали сегодня, и это ценная ответственность, которую вы возвращаете каждому из нас, женщине, за то, чтобы правильно выбрать себе спутника жизни, супруга, который будет о ней заботиться, с которыми они вместе будут духовно развиваться, и о том, как важно мужчине тоже понимать, куда он попал, что он попал в семейные отношения с прекрасной женщиной, о которой нужно заботиться. И это прекрасное лекарство от абьюза и от насилия, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое, что поделились своим вдохновением, опытом на то, как проживать семейную жизнь счастливо, идя рука об руку в одном направлении к Богу.
Благодарю вас.
И мы будем с радостью ждать вас снова в нашем прямом эфире. До свидания.
Всего доброго.